Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите еженедельную программу «Из жизни епархии». С вами в студии Ярослав Кравченко, и в ближайшие минуты смотрите. В рубрике «В гостях у батюшки» священник Иоанн Сатармин. Беседа о домашней молитве в рубрике «За советом к батюшке». Батюшка в селе всегда являлся важным человеком. К нему приходят за утешением и за помощью, и за советом. Но не все знают, как батюшка живет. Наша съемочная группа побывала в гостях у Благочинного Гавриловского Благочиния, настоятеля Богоявленского храма села Первой Пересыпки на Гавриловского района, священника Иоанна Сатармина.
Родился я в селе Покров Васильевка Сосновского района, Тамбовской области. Родители были верующими. С детства с бабушкой посещал, когда читали по покойникам, молились, то ходил. В семье была верующая.
Так просто и незатейливо рассказывает отец Иоанн о своей верующей семье. Только в то время, а это начало 70-х, в рассвет коммунистического строя в нашей стране верующим, как сейчас говорится, было не модно, а порой и опасно. Несмотря на это, маленького Иоанна, как и его двух старших сестер, растили в вере. И в своем юном возрасте отец Иоанн тоже страдал за веру, хоть со смущением и рассказывает об этом, как о незначительных детских переживаниях.
Конечно, иногда это доставляло свои, как бы, неустройства. Может, иногда и смеялись, кто повзрослее из ребят над этим. Ну, как-то все это прошло в детстве, конечно. Проходящее.
После окончания школы Иван Сатармин поступил в Мичуринский технологический техникум на специальность техник-механик пищевого производства. Проучившись в нем 4 года, Иван пошел служить в армию.
После службы в армии я вернулся в Тамбовскую область, поселился в Староевском районе и начал свою деятельность. Сначала работал полгода рабочим, потом 2 года, до 3-го года проработал шофером, а потом попросили на работу за производство кирпичного завода.
В юношеские молодые годы вера, как и у многих молодых людей, отошла на второй план. Мир, полный впечатлений и открытий, не давал времени отдышаться и задуматься о вечном, о Боге. В это время Иван Михайлович встретил свою супругу Людмилу Ильиничну Бокову. Они вместе идут по жизни с 1991 года. Удивительно, но семена веры в душу Людмилы Ильиничны попали еще в юные годы. Ее и 2 младших братьев к православию приобщала бабушка.
У нас бабушка тоже была к Аполлу Ефросиньевне. Она тоже нас молитвам учила. Как мы у нее ночевали, приходили к ней, она рядышком жила, прям соседний дом. Она нас на молитву учила, «Отче наш», как она знала, она так, сколько там, она в школу не ходила, а печатными буквами записывала молитвки, выучивала, и нас потом она учила молитву.
История отца Иоанна и матушки Людмилы не единична. Многих к православию приобщали наши бабушки, которые сохранили веру в советские годы. А рассказы о выговорах на работе и ругань на общешкольной линейке за православное вероисповедание можно услышать практически в каждой третьей семье.
Ходили мы Пасхи, освящали, там на дому освящали, мы ходили. Потом в школе нас ругали за это. Но все равно у нас еще подходить ходили, освящали, крапили.
С развалом коммунистического строя в стране в годы шокирующей перестройки, когда остро стал вопрос, как жить дальше в мире, где все понятное, привычное и стабильное рухнуло, семья Сатарминых потянулась к единственному оплоту мира, спокойствия и любви – к храму.
90-е годы были, они были сложными годами в моей жизни, когда все здесь рушилось, как будто жизнь такая привычная, стабильная какая-то была, что было все. А потом начало какие-то неурядицы. Вот эти, наверное, неурядицы, они свое сыграли в моей жизни. Увлечение к Богу, наверное, сердце почувствовало то успокоение, тот мир, который дает Бог человеку. вот все, поэтому появилась тяга к храму.
Тогда, переступив порог храма, отец Иоанн не смог уже жить, как прежде. Каждые выходные ездили в соседнее село Новоюрьево, в церковь Михаила Архангела, причащали детей. Началась долгая дорога в оцерковление.
Я ходил сначала в храм, в строю не было храма. Ходили мы, ездили в храм село Новоюрьево, Строюрьевского района. Это мы раз в неделю ездили в храм. И вот там мы исповедовались, причащались. А потом, когда построили, открылся храм в селе Староюрьево, то мы начали сходить в свой храм. И уже в этом храме были. Сначала поставили на клирос, попросили матушку. Вот так приобщался с самых началов, начиная с клироса, к службе в храме.
В 2007 году настоятель Михаила Архангельского храма села Староюрьево протоиерей Николай Пузиков благословил отца Иоанна поступать в Тамбовскую духовную семинарию.
Выполняя благословение, то есть я оставил работу и пошел в духовную семинарию. В сентябре месяце я поступил в духовную семинарию Тамбовского 2007 года. Проучился я не так долго, конечно, на научном отделении, но меня положили сразу почти в диаконы. 3 декабря 2007 года меня положили в диаконы. То есть короткий срок обучения, а потом уже свободное посещение и обучение дальше состоялось.
Через 4 месяца отца Иоанна, тогда еще епископ Тамбовский Феодосий, рукоположил его иерея.
Я служил в Преображенском соборе города Тамбова, потом служил в Покровском соборе, опять город Тамбова, потом на Паланковском кладбище, город Тамбова, и после этого был направлено село Пересыпкино, в котором нахожусь и по сегодняшний день.
10 лет отец Иоанн является настоятелем Богоявленского храма села Первое Пересыпкино. За эти годы батюшка смог коснуться сердец многих прихожан. Приходят к нему со своими скорбями и печалями, за утешением и советом. Да и просто поговорить о насущном. Те, кто давно ходит в храм, отмечают, что большой приход – заслуга отца Иоанна.
Хороший батюшка, да, он не строгий. Вот всем посоветует все в каких-то житейских, вот там в неурядицах, все выслушает. В общем, батюшка не строгий, понимает он всех и всем поможет советом. У нас такое село вот сплоченное, в общем, много у нас, большой приход. Литургия, службы, много очень народу приходит, и все праздники, так что у нас храм не пустует. Конечно, заслуга батюшки, да. Она приобщает к вере. Народ и молодежь сейчас ходит, беседует и с молодежью, и со взрослыми, чтобы ходили в храм, посещали. В общем, вера какая-то. В общем, должна быть вера, да. Вот. И так вообще у нас порядок. Вот смотрите в храме, какой порядок. Возле храма у нас такие цветы. Ой, цветочки во главе с батюшкой. Конечно, батюшка у нас впереди с матушкой, да. Молодцы. Батюшка очень трудолюбивый. Вообще все своими руками.
Заслуги батюшки перед церковью отмечает и священноначалие. В текущем году отец Иоанн был удостоен юбилейной медали в память столетия восстановления патриаршества на Руси. Неоценимую помощь в деле служения людям и Богу отцу Иоанну оказывает семья. Она его надежный тыл и особая радость. Семья у отца Иоанна большая, 4 детей. 2 старших уже выпорхнули из семейного гнезда.
У нас 4 детей. Старшая дочь Лена, она с 95 года. Она училась в Державинском институте. Сейчас она работает. Потом в 97-м родился сын Александр. Он учится в ТГТУ, в Тамбовском государственном институте, на 3-м курсе. И 3-я дочь Маша, она у нас с 2001 года, учится в 11 классе, пока с нами. И четвертый ребенок – это сын Дима. Он с 2011 года, самый у нас молодой. Пока начинает только начальный класс ходить.
Старшие дети воцерковлялись вместе с родителями. Младший впитал православную веру с молоком матери. Для них литургия – это праздник. Они не мыслят своей жизни без принятия святых христовых тайн. Отец Иоанн и матушка Людмила рады, что их дети имеют православный внутренний стержень. Ведь они-то знают, что нет в жизни радости и покоя без Бога, без служения Ему и людям.
Служба есть служба. Служба – это радость для нас. Потому что мы служим Богу и также людям. Поэтому, когда человек служит не для себя, а для людей, для Бога, то нам происходит радость внутри человека. Вот эту радость мы получаем от службы.
Теплые, добрые впечатления стало в сердце семьи отца Иоанна. А в душе укоренилась уверенность, что какие бы настроения в стране и мире ни витали, наших детей надо с самых ранних лет приобщать к православию. И тогда семена веры, пусть и через много лет, обязательно дадут добрые всходы.
В современных условиях зачастую православные христиане вынуждены оставаться дома. Но молиться даже в условиях самоизоляции как никогда важно и необходимо. Так что же такое молитва, как ее совершать дома и почему она необходима? Об этом поговорим с руководителем отдела религиозного образования и катехизации Уваровской епархии священником Дмитрием Овсянниковым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, так все же, что такое молитва и почему ее необходимо совершать дома?
В Ветхом Завете очень часто упоминается о том, что Бог общается с людьми, начиная от самого Адама, и впоследствии даже с тем же Каином, да, который был убийцей своего брата Авеля, с другими людьми, которые жили в этом Ветхом Завете, с Ноем, с пророками, с царями. Там описывается, что Бог непосредственно общался с ними. И вот, конечно, когда мы читаем эти строки, мы задумываемся, а возможно ли вот такое общение с Богом сейчас, в наше время? И святые отцы пишут о том, что это общение возможно, причем для каждого человека, кем бы он ни был. И это общение как раз мы называем молитвой. То есть молитва – это наше общение с Богом. Молитва бывает общая, да, храмовая молитва, и частная. Также об этом Господь говорит в Евангелии. Когда Он дает молитву нам «Отче наш», Он не говорит, да, молитву «Отче мой», а Он говорит именно «Отче наш». То есть эта молитва, она дана, да, чтобы люди молились вместе. Но в то же время в Евангелии Господь говорит о том, что, когда Он приводит пример фарисеев, да, которые молятся так, чтобы другие их увидели и чтобы получили какую-то похвалу, и вот Господь там говорит, что ты же, когда молишься, зайди в твою комнату, закрой дверь и помолись отцу твоему в тайне. И отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе явно. То есть здесь Господь приводит пример уже другой молитвы, частной. И вот одна молитва не может быть без другой. Да? Нельзя так молиться только в храме, а дома не молиться. В то же время и только лишь домашняя молитва, она тоже как бы не даст нам вот всей той полноты, да? Потому что только в храме мы можем получить причастие, да, соединение с самим Христом. Поэтому и та молитва очень важная. Ну и, как я уже сказал, да, сама по себе молитва – это вот наше общение с Богом.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, как правильно совершать молитву дома и что для этого необходимо?
Самое главное в молитве – это наше сердце, чтобы мы молились не только устами, не только что-то читали, да, по молитвословам, но чтобы мы это понимали, пропускали через наше сердце. К сожалению, сейчас мы… Очень редко, да, бывает так, что человек умеет молиться. Поэтому и святые отцы даже многие пишут, да, что нужно начать учиться молиться. И ведь молитва – это действительно труд. Труд борьбы со своими помыслами, прежде всего, да, потому что как только мы начинаем читать молитву, тут же начинают в голову лезть какие-то вот мысли посторонние. И это как раз большой труд вот этой борьбы с самим собой, со своими вот этими помыслами. Также святитель Игнатий Брянчанинов об этом пишет, что непосредственным условием молитвы должно быть покаяние. Потому что молитва без покаяния, она бесплодна. Покаяние и смирение. Вот пример фарисея и мытаря. Вот оба пришли в храм, оба молились, да, и тот, молились от сердца. И тот молился от сердца, и тот. Но какими словами молился фарисей? Да, он молился словами горделивыми, что «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди, как вот этот мытарь, который стоит. Я вот и пощусь, и жертвую, сколько нужно», и так далее. То есть такая молитва, она Богу неугодна, и она не принесет того плода, который мы ищем, да, вот, молясь Богу. В то же время мытарь, который был человеком грешным, но он понимал это, осознавал это и с покаянием, бия себя в грудь, произносил: «Да, Боже, милости, буди мне грешным». Он не придумывал какие-то красивые обороты, да, просто вот эта простота молитвы, и главное, что участвовало его сердце, и то, что он именно в покаянии взывал к Богу, и позволило ему потом выйти с храма оправданным. Поэтому вот одно из важных условий молитвы – это смирение и покаяние. Или, как еще святые отцы называют, это плач о грехах. Да? Если молитва, опять же, без вот этого плача, даже не в плане каких-то слез таких, да, вот, потому что от жестосердия иногда человеку сложно как-то плакать, да, вот именно от сердца. Но хотя бы осознание своих грехов, прощение, просьба вот этого прощения у Бога, оно должно быть. И вот Иисусова молитва, да, которая звучит так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот в этой молитве как раз есть, да, во-первых, и исповедание веры, да, что Христос есть Сын Божий. Здесь есть и покаяние, да, мы просим помиловать нас. То есть поэтому вот эти два условия, они необходимы. Ну и, конечно, нужно помнить о том, и следить, да, за тем, о чем мы молимся. Потому что если мы обращаемся к Богу только с какими-то просьбами: «Господи, дай мне вот это, сделай вот так, сделай вот то». Ну вот если мы представим, что мы будем обращаться к нашим родителям только когда нам что-то нужно. Наверное, это будет для них, ну, очень неприятно, да, когда мы будем приходить к ним только там: «Мама, дай мне вот это, там, папа, сделай мне вот так». А когда у нас все хорошо, мы будем о них забывать. Конечно, это будет им неприятно, это будет неправильно. Также и с Богом мы должны к Нему обращаться не только когда нам что-то нужно, но и тогда, когда нам хорошо. Вот поэтому молитва тоже, она бывает, да, и молитва словословия, и молитва благодарения, ну и молитва просьбы тоже может быть. Но и опять же, какие просьбы? Если мы, Господь говорит, да, что просите и дастся вам, но что мы просим? Иногда мы можем просить тех вещей, которые, может быть, нам не так необходимы, и которые для нашей духовной жизни могут вообще оказаться вещами такими вредными. Поэтому нужно взирать тоже, например, самого Христа, когда в Гефсиманском саду он молился, да, о том, чтобы вот об этих страданиях, да, которые он должен был претерпеть, и какие он слова произносил там: «Отче, если возможно, пускай эта чаша идет мимо меня, но не как я хочу, но как ты хочешь». И вот если будем так молиться, да, что: «Господи, если нужно, я потерплю вот какие-то скорби, да, которые ты посылаешь, если возможно, избавь меня от них». Вот такая молитва, наверное, она была бы правильной. Вот. Поэтому, да, нужно смотреть вот за тем, о чем мы молимся. Ну и, конечно, чтение святых отцов и советы с, может быть, более опытными христианами тоже необходимы, потому что тоже в молитве можно, если не опираться на опыт святых, да, тогда можно тоже уйти далеко, как вот этот фарисей. Да? Он тоже молился, но такая молитва, она оказалась ему в осуждении. Вот, поэтому чтение тоже, оно важно для того, чтобы был успех в молитве.
Отец Дмитрий, очень часто человеку непонятен смысл слов молитвословия. Как ему лучше поступать в этом случае?
Все-таки мы живем в 21 веке, когда у нас есть возможности, есть и интернет, все это есть в открытом доступе. Можно посмотреть, да, перевод тех слов, которые непонятен. Есть молитвословы с переводом параллельным, поэтому все это можно найти при желании. Вот. Но, опять же, для чего, да, нам церковь не возбраняет молиться своими словами, если мы хотим что-то, о чем-то Богу попросить, да, то есть молиться можно не только по молитвослову, но и нужно своими словами разговаривать с Богом. Но еще раз, да, говорю, что вот эти молитвы, которые составлены в молитвослове, это молитвы, составлены святыми. И эти слова, да, они как бы написаны благодаря вот этому духовному опыту. Поэтому, конечно, нужно стараться трудиться, потому что Царство Небесное, оно нудится, да, то есть берется силой. И только те, кто вот это усилие предпринимают, они его получают. Поэтому нужно сделать над собой усилие, чтобы узнать, чтобы открыть книгу какую-то почитать, да, чтобы как-то стало это понятным, чтобы не просто для нас молитва была вычитыванием там, текста, потому что такая молитва, она нам не принесет никакой пользы. Вот поэтому сейчас есть такая возможность и почитать, и найти. Вот так что было бы только желание.
Спасибо, отец Дмитрий, за беседу. А нашим зрителям мы хотим напомнить, что молитва – это наше прямое общение с тем, кто нас создал. И чем чаще мы к нему будем обращаться, тем лучше будет для нас. А наша передача подходит к концу. И в завершении хотим напомнить слова преподобного Силуана Афонского. «Не скорбите, народы, что вам трудно жить. Боритесь только с грехом и просите у Бога помощи. И даст вам, ибо Он милостив и любит нас». На этом у нас все. Всего вам доброго. И не забывайте, православные, Христос посреди нас.